говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. И вначале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Ярослав Шимов.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко об основных новостях выпуска. На взорванном российском газопроводе, ведущем в Грузию, ведутся восстановительные работы. Между Великобританией и Россией разгорается дипломатический скандал. Избран новый президент Португалии. Восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, завершатся к концу дня, сообщил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. В ночь на воскресенье в результате подрыва газопровода в Северной Осетии и опор линии электропередач в Карачаево-Черкесии поставки газа и электроэнергии из России в Грузию были прерваны. Акт о проверке пожарным инспектором офисного центра во Владивостоке сфальсифицирован, говорит прокурор Приморского края Александр Аникин.
Акт проверки от 30 июля 2004 года, в котором перечислены якобы установленные им нарушения правил пожарной безопасности, сфальсифицирован. Представители службы государственного пожарного надзора не были в этом офисном здании с 2001 года.
Это был прокурор Приморского края. Обвинение по делу о пожаре, в результате которого 16 января погибли 9 человек, предъявлено уже 4 должностным лицам. Следствие связывает большое количество жертв с нарушением правил противопожарной безопасности. В подмосковном Подольске завершены восстановительные работы на теплотрассе, снабжающей горячей водой микрорайон, где живет около 12 тысяч человек. Ожидается, что тепло в дома начнет поступать к вечеру. С подробностями наш корреспондент Вера Володина.
Примерно в 9:45 утром прорвало теплотрассу, ведущую от котельной до микрорайона Парковой. Чтобы не заморозились и не полопались трубы, воду из системы слили. Уже к обеду ржавая труба была заменена, и ликвидаторы аварии готовились к запуску теплоносителя в систему. Этот процесс довольно длительный, так что к населению обратились через местные средства массовой информации с просьбой всеми силами сохранять тепло в домах. Как рассказывают местные жители, участок, где труба оказалась ржавой, перекладывали все прошедшее лето. Как могла проржаветь свежепереложенная теплотрасса, жители объяснить не могут. Всего без отопления осталось 26 девятиэтажек, в основном панельных, в которых проживает около 12 тысяч человек, а также детский сад и лицей. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ России о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. В воскресенье телеканал «Россия» показал оперативную видеозапись ФСБ. На ней британские дипломаты якобы связываются через тайник со своим агентом, гражданином России. По данным ФСБ, от посольства Великобритании поступали средства для 12 неправительственных организаций, в том числе для Московской Хельсинской группы. Председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода» заявила, что скандал организован, чтобы оказать давление на российских правозащитников.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня прошли переговоры президентов России и Туркмении Владимира Путина и Сапармурата Ниязова. Обсуждалось дальнейшее развитие экономических связей, прежде всего в сфере энергетики.
В конце прошлого года подписали с Туркменистаном соглашение о поставках энергоносителей. Я самым решительным образом поддерживаю ваши предложения о расширении нашего взаимодействия, имея в виду и транспорт, и добычу.
Сказал Владимир Путин.
Туркменистан будет в этом плане четко сотрудничать с Россией, участвовать в крупных энергетических проектах, участвовать совместно и на основе поставки газа, так и разработки газа.
Отметил Сапармурат Ниязов. Лидеры двух стран обсудили также ситуацию в Центральноазиатском регионе и вопросы, связанные с урегулированием правового статуса Каспийского моря. В центре Багдада, рядом с так называемой «зеленой зоной», смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 2 человека, ранены 5. Завтра в иракской столице возобновляется суд над свергнутым диктатором Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. На президентских выборах в Португалии победил представитель социал-демократической партии Анибал Каваку Силва. Рассказывает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Каваку Силва, которому 66 лет, ветеран политики. Находясь на правоцентристских позициях, он был премьер-министром Португалии при левом президенте Марио Суареше. Теперь роли поменялись, и Каваку придется сотрудничать с левым правительством социалистической партии. Своей главной задачей новый президент Португалии считает, как он выражается, возвращение португальцам веры в будущее, борьбу со всеобщей апатией и коррупцией. Каваку Силва.
Мы переживаем исторический момент. Наша задача – пробудить португальцев к новой жизни.
Конституция Португалии наделяет президента правом отправлять правительство в отставку, распускать парламент и блокировать законы. Однако он не имеет права вмешиваться в текущую работу министров и законодателей. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
В Москве возбуждено уголовное дело по факту избиения корреспондента телеканала «Аль-Джазира» Абделя Мунема. 39-летний гражданин России, выходец из Ирака, был избит в воскресенье. Нападавший скрылся на машине, сообщил журналист в интервью «Радио Свобода». В Грозном освобождена похищенная накануне студентка Чеченского государственного университета, жительница Краснодарского края. По данным МВД Чечни, преступники требовали выкуп в размере нескольких тысяч долларов. Двоих похитителей задержали при передаче денег, еще двое объявлены в розыск. Верховный суд Башкирии отложил до 1 февраля слушание дела Оскара Кайбышева, физика, обвиняемого в незаконной передаче информации южнокорейской компании. Решение принято из-за болезни подсудимого. Дело против ученого было начато около года назад, после того, как ФСБ изъяло у членов южнокорейской делегации, вылетавших из Уфы, техническую документацию. Она была передана им в НИИ, которым руководил Кайбышев. Обвинение утверждает, что переданная информация могла быть использована в военных целях. Подсудимый отрицает свою вину. В заключение выпуска еще раз коротко о главных новостях. Продолжаются восстановительные работы на российском газопроводе, ведущем в Грузию. Между Великобританией и Россией разгорается дипломатический скандал.
С новостями этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Грузии продолжается кризис с энергоснабжением. Министерство юстиции Турции решило прекратить судебный процесс над турецким писателем Орханом Памуком. Эти темы, а также обзор украинской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к одной из главных тем этого часа. Энергетический кризис в Грузии привел к новому обострению в отношениях с Россией. Проблемы с электроснабжением в Грузии начались в воскресенье после взрыва газопровода в Северной Осетии и подрыва двух опор электропередач на территории Карачаева-Черкесии. Грузинская сторона заявляет, что взрывы не были случайными и обвиняет Россию в саботаже восстановительных работ. Россия призывает Грузию прекратить истерику. Сейчас поставки электроэнергии жителям Тбилиси ограничены на 10%, но подобные меры не коснулись жизненно важных объектов. Часть недостающей электроэнергии Грузия получает из Азербайджана. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Правительству Грузии удалось стабилизировать ситуацию в энергетической системе страны с помощью импорта газа и электроэнергии из Азербайджана и Турции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Грузия постепенно приходит в себя после шока в связи с неожиданным прекращением подачи природного газа и электроэнергии из России. В ночь на понедельник в здании Государственной канцелярии состоялось чрезвычайное заседание Совета по национальной безопасности под председательством президента Саакашвили. Грузинский лидер вновь обвинил Россию в попытке оказать давление на Грузию путем вывода из строя основных энергетических коммуникаций. Посол России в Грузии Владимир Чхиквишвили на пресс-конференции в понедельник отверг все обвинения грузинской стороны. К утру в воскресенье в Грузию начал поступать природный газ из Азербайджана в объеме 3 миллионов кубических метров в сутки. Это примерно половина необходимого в стране объема. Однако именно с помощью азербайджанского газа, а также благодаря импорту электроэнергии из Азербайджана, правительству Грузии удалось стабилизировать ситуацию в энергетической системе страны.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе. В Северной Осетии продолжаются восстановительные работы на месте аварии газопровода, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» газопровода Юрий Багров.
Восстановительные работы по ликвидации взрыва на газопроводе Моздок-Тбилиси могут быть завершены 25 января. Специальная техника прибывала в Северную Осетию из минеральных вод. Главная проблема – это создание временной переправы для переезда на правый берег Терека большегрузных автомашин. Взрывное устройство было заложено в труднодоступном месте. Взрыв повредил около 10 метров металлической трубы. Кроме того, в результате взрыва и возникшего впоследствии пожара на горных склонах образовались трещины. Специалисты Северо-Осетинского МЧС обследуют ущелье, отмечая опасные участки, где вероятен сход камнепадов. В Дарьяльское ущелье доставлены так называемые вагончики-теплушки. Ремонтные работы, по заверению специалистов, будут проводиться круглосуточно. Взрывы, произошедшие накануне в Дарьяльском ущелье, повредили как основную магистраль газопровода, так и резервную ветку, полностью лишив страны Закавказья газа. Эту ветку газопровода пока ремонтировать не будут. В прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества». В воскресенье заместитель генерального прокурора на Северном Кавказе Николай Шепель сообщил, что на месте аварии обнаружены остатки самодельно взрывных устройств. Тем самым он опроверг первоначальные заявления чиновников из республиканского МЧС о том, что взрывы произошли из-за резкого понижения температуры в горах.
Из Северной Осетии передавал наш корреспондент Юрий Багров. Восстановительные работы проходят и в Карачаево-Черкесии на месте подрыва 5 опор линий электропередач международной ветки «Кавказ-Сиони», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
На территории Карачаево-Черкесии в Учкуланском ущелье были взорваны 5 опор высоковольтных линий электропередач мощностью 500 кВт. Как сообщили сегодня в Южном региональном центре МЧС, опоры были взорваны на высоте 1500 метров над уровнем моря на 12-м километре участка Карачаев-Учкулан линии «Кавказ-Сиони». Это международная линия, которую обслуживает компания «Грузросэнерго». По ветке экспортировалось 6% электричества, необходимого Грузии. Установлено, что под стойками высоковольтных опор произошли взрывы 5 самодельных устройств. В результате 2 опоры упали на землю, из-за чего на протяжении около 2 километров порвались провода. На крепежных растяжках другой опоры были обнаружены и обезврежены, и еще 3 несработавших взрывных устройства, которые состояли почти из 12 килограммов пластита, электродетонаторов, часовых механизмов и элементов питания. На месте подрывов работают оперативно-следственные бригады милиции, прокуратуры, ФСБ. К месту происшествия вылетела также оперативная группа Южного регионального центра МЧС. По мнению специалистов, на восстановление линии электропередачи потребуется не меньше недели. По информации, поступающей из Грузии, авария вызвала более чем 2-часовое прекращение подачи электричества ряду районов Тбилиси и нескольким районам Восточной Грузии, которые планируют начать импорт 100 мегаватт электроэнергии из Турции и Азербайджана.
Передавала корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева. Власти Грузии склонны винить в авариях Россию. Об этом мне рассказал госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Почему Грузия усматривает в этих взрывах, в этих авариях какой-то российский след?
А какой след на территории России? Новозеландского следа там быть не может, и из Конго тоже. Это на территории России взорваны одновременно 3 главных энергетических артерии, которые идут в Грузию. С интервалом в 20 минут. Значит, главный газопровод, который снабжает Грузию с 1200-миллиметровый, 700-миллиметровый, и линия электропередач, которая... А как вы думаете, какой след мы там должны искать?
А каких действий вы ждете от России?
Никаких. Мы уже дождались этих действий. Об этом разговор идет уже целый год. Политики разного уровня в Думе, в правительстве призывали создать энергоголод в Грузии. Отключить электроэнергию, отключить газ и так далее и тому подобное. Это не было для нас неожиданно, мы давно ждем этого. Но никогда себе не представляли, что реально, все-таки надеялись, что реально на это не пойдут. Вот, пожалуйста, мы получили, так сказать.
Вы считаете, что это намеренные действия со стороны России?
Нет, со стороны России сейчас так говорить нельзя, но это намеренные действия с российской территории.
Сразу после череды аварий Россия и Грузия обменялись взаимными упреками и колкостями. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в саботаже, а российский МИД призвал Грузию прекратить истерику. Конфликт между странами комментирует политолог, эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко.
В данном случае все-таки риторика грузинских политиков какая-то немножко инфантильная и провинциальная, потому что в данной ситуации, наверное, жаловаться на Россию было бы смешно, потому что Россия, попросту говоря, сама на этом очень крупно погорела. После того, как были громкие заявления о том, что Россия великая энергетическая держава и так далее, выясняется, что она не в состоянии поддерживать в целостности даже такой важный компонент, как собственную структуру, сам собственные трубы и собственные провода. вода. Показано, что Россия — это ненадежный партнер. И не потому, что там какие-то провокации, какие-то игры, а просто потому, что она не может это гарантировать. Поэтому вот этот вот дипломатический скандал, но для меня это несколько неожиданно. Я думаю, что первый прекратить этот конфликт и каким-то образом спустить его на тормозах должен самый умный. Самый сильный, самый умный. Потому что обмениваться вот такими колкостями, ну, я считаю, что это ни к чему хорошему не приведет. Ну, у меня такое ощущение, что все-таки это будет Москва. Причем, я бы сказал, Москва-Кремль. Потому что, собственно говоря, администрация, правительство ничего не выиграет от того, что они будут какие-то давать ответы Грузии в таком же тоне.
Говорил политолог, эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Восстановительные работы на газопроводе в Северной Осетии завершатся к концу дня, сообщил полпред президента России Дмитрий Казак. Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. В центре Багдада, рядом с так называемой «зеленой зоной», смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 2 человека. В Косове объявлен 15-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругова, скончавшегося в субботу. Похороны пройдут в Приштине 26 января. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Среди главных тем мы поговорим о кинопремиях «Золотой Овен» и «Золотой Глобус» и российских книжных новинках, а также интервью с нью-йоркским коллекционером Тимуром Сапиром. И вы услышите рубрики «Короткие истории о любви» и «Русский язык от А до Я». «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир сегодня в 21 час по московскому времени, повтор в 14 часов завтра. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы, как всегда, читаем свежую прессу стран СНГ, и это будет сегодня обзор украинской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Сегодня исполняется ровно год со дня инаугурации президента Украины Виктора Ющенко. Первая полоса газеты по-киевски «Год президентского одиночества». Со дня произнесения президентской присяги Ющенко ненарочно повторил основные ошибки своих предшественников Кравчука и Кучмы. По мнению издания, рейтинг нынешнего украинского лидера не упал бы так резко с 55 до 12%, если бы не было раскола в пропрезидентском лагере и последовавших за этим взаимных обвинений и интриг.
На эту же тему первополосная публикация газеты «Дело». Год Ющенко, президент меняет конституцию. В годовщину своей инаугурации глава государства выступит с телеобращением к нации. В своей речи он предложит вариант выхода из политического кризиса, спровоцированного решением парламента об отставке правительства. Газета предполагает, что Ющенко будет говорить о необходимости внесения изменений в основной закон.
Газета «Коммерсант Украина». Виктор Ющенко использовал день соборности для примирения с Юлией Тимошенко. Вчера в Киеве прошли мероприятия, приуроченные к Дню соборности. Президент воспользовался этим, чтобы призвать и экс-премьера Юлию Тимошенко, и спикера парламента Владимира Литвина к примирению с правительством Юрия Ихануров.
Еженедельный журнал «Корреспондент. Чья власть?» Верховная Рада отбирает власть у президента. Сколько продержится Ющенко? Издание напоминает, что с 1 января со вступлением в силу политической реформы парламент получил в свои руки рычаги для контроля над исполнительной властью. В войне, объявленной Ющенко депутатами, шансы народных избранников во главе с опытным лидером спикером Литвиным выглядят предпочтительнее, приходит к выводу корреспондент.
Один из центральных материалов газеты сегодня – смерть Черновила – таки убийство. Милиция вышла на след подозреваемых в гибели лидера народного руха. Получены показания свидетелей, в случае подтверждения которых можно будет утверждать не о случайном ДТП, а о запланированном убийстве Черновила в марте 1999 года. Сын лидера руха Тарас Черновил считает, что к убийству его отца и журналиста Гангадзе причастны одни и те же организаторы.
Сегодня в Киеве возобновляется судебный процесс по делу Гангадзе. Газета по-киевски публикует интервью с матерью погибшего журналиста Леси Гангадзе. Это не жизнь, а пытка. Она убеждена, что суд над тремя милиционерами, исполнителями убийства, не поставит точку в этом деле. Убийцы есть, а заказчиков будут искать еще десятки лет, считает Леся Гангадзе.
Один из центральных материалов «Киевских ведомостей» – похищен лидер «Прорыва». Севастопольская милиция проверяет заявление о похищении лидера пророссийской молодежной организации «Прорыв» Александра Дубровского. Накануне в интервью российским телеканалам он призвал к изменению госграницы Украины путем присоединения Крыма к России. На основании этого заявления Минюст Украины может лишить эту организацию регистрации.
Первая полоса газеты по-украински «Украина борется с морозами». В связи с устойчивыми холодами в стране погибли уже 40 человек. Из-за стихии десятки населенных пунктов остаются обесточенными. В то же время резко возросло количество пожаров. Около 300 только за минувшую субботу.
Обзор украинских газет подготовил Владимир Вахненко. Мы продолжаем программу «Время свободы». Министерство юстиции Турции решило прекратить судебный процесс над турецким писателем Орханом Памуком, начавшийся 16 декабря прошлого года. Орхан Памук обвинялся в очернении образа Турции. Напомню, в феврале 2005 года Памук в интервью одной швейцарской газете заявил, что в 1915 году, во время Первой мировой войны, в Турции были убиты более миллиона армян и 30 тысяч курдов. Тогда в его адрес посыпались угрозы не только судебного преследования, но и физической расправы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Орхан Памук – самый известный турецкий писатель, лауреат престижных международных премий, автор большого количества романов, рассказов и эссе. Суд над писателем стал важным политическим событием в Турции. Независимая пресса назвала судебный процесс испытанием свободы слова и демократии в стране. Поводом для обвинения стало интервью Орхана Памука швейцарской газете. Писатель заявил, что в Турции уничтожили около 30 тысяч курдов и более миллиона армян, и что никто не смеет признаться в этом. Его слова вызвали крайне негативную реакцию в Турции. Турецкие власти отвергают обвинения в геноциде армян и болезненно реагируют на критику по курдскому вопросу. У микрофона журналист телекомпании ТГРТ, автор публикаций на эту тему Орхан Тавукчу. Памука обвинили в оскорблении турецкого государства. Ему грозили до 3 лет тюремного заключения по одной из статей Уголовного кодекса, которая считает преступлением любое критическое высказывание в адрес власти. Националисты, которые устроили демонстрации и митинги по всей стране, требовали более жестких мер. В дело вмешался премьер-министр страны Реджеп Эрдоган. Общественность, ведущие журналисты и писатели потребовали прекратить суд. Судебный процесс, который начался 16 декабря, приостановили в первый же день. Дело отправили в Министерство юстиции. Именно это ведомство должно было вынести окончательное решение о возможности дальнейшего судопроизводства. В соответствии с новым уголовным кодексом, Минюст принял решение отказаться от обвинений в адрес писателя. Представитель министерства заявил, что решение уже направлено в Стамбульский суд. Обвинение против писателя было построено на основе старого уголовного кодекса. Однако в силу уже вступил новый кодекс, принятый по рекомендации Евросоюза. Он предполагает значительно больше свобод. В частности, по новому уголовному кодексу мы не можем обвинять писателей и журналистов за инакомыслие. По информации прессы, решение о прекращении судебного процесса против известного писателя власти приняли под давлением Евросоюза, который в случае продолжения суда грозил прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. По мнению газеты «Шириет», прекращение этого дела – пример того, что демократические реформы в Турции, которые стремятся в Европу, медленно, но происходят. Однако главный редактор армяно-турецкой газеты «Арго Гранд Динг» считает, что Турции далеко до Европы. Подобные обвинения в оскорблении нации выдвинуты против многих самых известных турецких писателей и журналистов. Суд против Памука стал победой демократии и показателем несостоятельности старой правовой системы. Однако, к сожалению, Памук не единственный в стране. За оскорбление нации в тюрьмах отбывают сроки более 100 турецких журналистов. Это обвинение предъявлено многим известным турецким писателям. Против меня за инакомыслие было возбуждено 8 уголовных дел. Для страны, которая много лет стремится в Европу, это недопустимо. Сказал главный редактор армяно-турецкой газеты «Арго» Гранд Динг. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
А сейчас программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
25 лет назад были освобождены американские заложники в Тегеране. Уроки первого противостояния. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Приближается ли мир к противостоянию с Ираном? В пятницу на этот вопрос утвердительно ответил сам Тегеран, начавший перевод финансовых активов из европейских банков. Мировые рынки, по словам экспертов, также предчувствуют серьезные осложнения. Цены на нефть в этот уикенд оказались в полушаге от рекордных. Мой собеседник, бывший сотрудник Министерства энергетики США, аналитик Центра стратегических и международных исследований Джон Вулфстол. Я думаю, что в данный момент критической для дальнейшего развития событий будет позиция России и Китая. Европа и Соединенные Штаты сейчас сомкнули ряды, пытаясь убедить Иран, что его ядерные планы очевидны, и мир не позволит ему их осуществить. Нужно отметить, что Вашингтон и западноевропейские столицы не угрожают санкциями или силовыми акциями. Они продолжают надеяться на то, что перед лицом международной солидарности Тегеран все-таки, что называется, придет в чувство. Но если в позиции и голосе России и Китая Тегеран почувствует сомнения и колебания, он наверняка тут же примется маневрировать, и последняя надежда будет потеряна. Иран тогда сумеет воплотить свои ядерные мечты. Господин Вулфстол, в пятницу Россия заявила, что Иран готов обсудить ее предложение об обогащении иранского урана. Может ли эта инициатива разрешить иранский вопрос, или, как предупреждают некоторые американские скептики, Тегеран получит желаемое, даже будучи под присмотром России? Я просто не могу привести ни одного разумного довода, которому бы могла следовать Россия, довода в пользу ядерного Ирана. Само появление атомной бомбы в руках радикального исламского режима у южных окраин России – леденящая душу перспектива в глазах здравомыслящего человека. И с экономической точки зрения Москве также требуется законопослушный Иран. Она сама окажется в изоляции, если продолжит коммерческие отношения с государством, откровенно нарушающим режим нераспространения ядерного оружия. Словом, я почти уверен, что если Иран согласится на переработку урана на российских условиях, то Москва сможет обеспечить сохранность своих ядерных секретов и ядерных материалов. Я склонен думать, что решение этой проблемы будет найдено при прямом участии России. Ваше предсказание, дойдет ли дело до конфликта, до санкций? Если санкции и станут реальностью, то не ранее, чем через несколько месяцев. Пока ведущие столицы сходятся на том, что Совет Безопасности ООН должен обсудить иранское поведение и еще раз попытаться убедить Тегеран в неприемлемости такой позиции. Если это не поможет, тогда всерьез начнутся дискуссии о введении неких санкций. При этом наверняка проявятся их противники. Однако пока, я думаю, преждевременно говорить об этой потенциально кризисной ситуации. Это был американский политолог, сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джон Вулфстол. Если верить почти открытым признаниям западных дипломатов, набившим руку на уже многолетних ядерных переговорах с Ираном, то они не видят иного пути, кроме передачи иранского досье Совету Безопасности и введения санкций. Но у многих наблюдателей и дипломатов, вооруженных иракским опытом, зреют большие сомнения относительно эффективности санкций в иранском случае. Вот что говорит вице-президент Лексингтонского института в Мэриленде Дэниел Гуре. Я не представляю, как могут сработать очередные дипломатические инициативы или санкции. Исходя из того, что мы знаем, иранский режим сознательно идет к достижению своей цели – ядерной бомбы. И его решимость, если судить по заявлениям нового президента, только укрепляется. У Тегерана было множество возможностей продемонстрировать невинность своей ядерной программы. Он от них отказался, и введение санкций, экономических, политических, лишь раздует фанатичный пыл режима, заставит его с удвоенной энергией двигаться к ядерному оружию. Иными словами, по-вашему, конфликт с Ираном практически неизбежен? Нет, потому что международное сообщество вряд ли сможет выступить единой колонной. Достаточно послушать российского министра иностранных дел, который говорит о том, что, возможно, когда-то мы будем готовы рассмотреть потенциальную вероятность передачи иранского дела Совету Безопасности при соответствующих условиях. К тому времени, поверьте, у Ирана либо будет ядерная бомба, либо Израиль разбомбит его ядерные объекты. Говорил бывший высокопоставленный работник Пентагона Даниил Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Я хотел бы еще раз отметить, что сегодня в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет Андрей Шароградский. В числе главных тем. В Страсбурге открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Российское телевидение показало документальный фильм, фактически обвиняющий неправительственные организации в сотрудничестве с британскими шпионами. И будущее Косово после кончины Ибрагима Ругова. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждет панорама новостей культуры и ряд интересных информационных материалов. В Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Восстановительные работы на газопроводе в Северной Осетии завершатся к концу дня, сообщил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. В ночь на воскресенье из-за подрывов газопровода и линии электропередач были прерваны поставки газа и электричества из России в Грузию. Грузинские власти обвиняют в диверсиях Москву. Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. В Подольске из-за повреждения теплотрассы без отопления оказались около 12 тысяч жителей в 26 многоэтажных домах. Во Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре арестованы еще два человека – глава местного госпожарнадзора и сотрудник Сбербанка. Всего обвинения предъявлены уже 4 должностным лицам. При пожаре погибли 9 человек. В центре Багдада, рядом с так называемой «зеленой зоной», смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 2 человека, ранены еще 5. Израиль на 3 дня прекращает антитеррористические операции на палестинских территориях в преддверии выборов в парламент автономии, назначенных на среду. В Косове объявлен 15-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругова, скончавшегося в субботу. Похороны пройдут в Приштине 26 января. На выборах президента Португалии победу одержал правоцентристский кандидат, бывший премьер-министр Анибал Акаваку Сильва. В воскресенье за него проголосовали около 51% избирателей. Тверской суд Москвы приговорил главного редактора интернет-издания «Досье.ру» Юлию Пелехову к 7,5 годам условного заключения. Журналистка признана виновной в вымогательстве. Мы продолжаем «Время свободы» и еще раз возвращаемся к одной из главных тем дня, а именно открытию в Страсбурге сессии ПАСЕ. В связи с этим событием корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин задал прохожим на улицах Петербурга вопрос: считаете ли вы конструктивной критику международных организаций в адрес России?
Откуда берут данные? Это из печати, из работы Госдумы, работы правительства, событий в России. В общем, я думаю, всегда есть за что критиковать правительство.
Мне кажется, что демократии и у нас нет, но нет ее и за рубежом. Потому что в жизни не бывает такого на самом деле. Ну что такое выборы? Это промывание мозгов с помощью телевизора и выбирают в конце концов того, кто должен быть выбран. Как это происходит у нас в России, так может быть в меньшей степени и за рубежом.
Они почувствовали, что мы начинаем возрождаться и стараются нам помешать, потому что бояться конкурента на мировой арене.
Мне кажется, что сейчас мы живем во время абсолютной анархии. Не работают ни власти, никакие системы. И, соответственно, анархия в умах людей. И, конечно, международные наблюдатели, они абсолютно правы.
Я думаю, что он применим ко всем странам. В принципе, сейчас и в Европе, и в Америке идет, я бы сказал, простым языком, зажим демократии.
Они решают свои проблемы. Критика идет ведь из-за большой геополитики. Влияние России растет, стабилизационный фонд растет. Потихонечку худо-бедно реформы идут. Это представляет некоторую угрозу для расклада сил на международной арене. Я не чувствую, что зажимают демократию. Возможности выбора есть, а когда есть возможность выбора, то, конечно, ни о какой диктатуре речи не идет.
К тоталитарным государствам Америка, наверное, принадлежит больше, чем мы. Потому что сегодняшние дни она диктует свои условия, а не мы. основная часть мира, как клоуны. А кукловод – это Америка. В общем, я считаю, что политика Путина нормальная.
Я считаю, что она действительно конструктивна, потому что у нас в последнее время принят даже вот указ об ограничении организаций общественных, международных. Это очень урезает права. Поэтому я считаю, что они абсолютно правы.
Нет, я, наверное, не чувствую своей жизни. Какой-то определенный зажим, закручивание гаек. Нет.
Сейчас люди свободны, мне кажется, это очень хорошо. И обвинять Россию в том, что она какие-то препоны этому ставит, неправильно.
За границей они всегда были недовольны. Как Союз развалили, как и сейчас, я не помню такого, чтобы они были чем-то довольны.
Что касается политики, я вообще стараюсь не быть критичной в этом вопросе. Каждый, наверное, делает свое дело так, как он может.
Конечно, конструктивно. Последние шаги нашего правительства направлены на закрытие России, ну, как при Советском Союзе. Я думаю, что это создание определенных условий, когда можно будет делать что-то еще без помех.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы конструктивной критику международных организаций в адрес России? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Книга американского политолога Уильяма Блама «Государство-изгой. Путеводитель по единственной в мире сверхдержаве» вошла в список бестселлеров в Америке после того, как Усама бин Ладен сослался на нее в аудиообращении, содержащем угрозы в адрес США. Книга «Государство-изгой» подвергает острой критике внешнюю политику США и предрекает крах так называемой «войне с терроризмом». В обращении бин Ладена говорится: «Если Буш продолжит политику лжи и угнетения, то произойдет то, о чем написано в книге «Государство-изгой». Автор книги Уильям Блам заявил, что удивлен, даже потрясен и позабавлен тем, что Усама бин Ладен ссылается на его исследования. Он также добавил, что не испытывает по этому поводу чувства отвращения и не намерен притворяться, что возмущен. 17 мая, в день открытия Международного кинофестиваля в Канне, будет показана лента Рона Ховарда «Код да Винчи», снятая по одноименному роману Дэна Брауна. В тот же день фильм выйдет на экраны во Франции и в Японии, а двумя днями позже в США и Великобритании. На прошлой неделе католическая организация Opus Dei призвала показывать «Код да Винчи» только взрослым, поскольку детей необходимо оградить от хитроумной лжи, бросающей тень на католицизм. На аукционе в Нью-Йорке портрет президента Джорджа Вашингтона работы Чарльза Уилсона Пила продан за 21 миллион 200 тысяч долларов. Это на 11 миллионов дороже, чем предсказывали эксперты. По словам представителя аукциона Кристи, никогда прежде ни один американский портрет не оценивался столь высоко. Пил написал этот портрет в 1779 году, во время войны за независимость Америки. Высший мусульманский совет Малайзии запретил мусульманам принимать участие в сатанинских ритуалах музыки хэви-метал. Совет назвал этот музыкальный стиль неисламским и поощряющим употребление алкоголя и свободные сексуальные связи. Поклонники хэви-метал в Малайзии утверждают, что ритуалы, которые ассоциируются с этим стилем музыки, никому не причиняют вреда и являются частью жанра. Австрийская полиция обнаружила часть золотой солонки XVI века работы Бенвенуто Челлини. Солонка стоимостью в 60 миллионов долларов была похищена из Венского музея в 2003 году. Предполагаемый похититель сдал себя в руки полиции после того, как полиция распространила его фоторобот. Солонка была обнаружена в деревянном ящике в городе Цветл в 70 километрах от Вены.
Рассказывал Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Берлине завершилась вторая международная конференция «Зоны, свободные от генетически модифицированных организмов, развитие сельских регионов и защита биологического разнообразия». На первой встрече в 2005 году был принят Берлинский манифест о зонах, свободных от ГМО и защите биоразнообразия в Европе. В последней конференции участвовали 250 человек из 38 государств мира. С одной из участниц этой конференции, секретарем Альянса СНГ за биобезопасность Викторией Копейкиной, беседовала моя коллега Марина Катес.
ГМ-растения в ЕС выращиваются в разных странах. В какой стране выращивается наибольший объем геномодифицированных растений?
Больше всего геномодифицированных растений выращивается в Испании. Там меньше всего это контролируется, и поэтому удалось высадить достаточно много. Выращивается в Португалии. С этого года возобновлено, к сожалению, выращивание во Франции, хотя было несколько лет назад остановлено. И в Германии небольшое количество, это несколько сот гектаров ГМ-кукурузы выращивается.
А вот если говорить о динамике распространения ГМ-растений в мире, за последние годы территории, на которых выращиваются генетически модифицированные растения, увеличились или, наоборот, они стали сокращаться?
Дело в том, что непонятно, как считать. Как правило, организация, которая занимается мониторингом международным, они просто прибавляют поля, которые появляются, к уже существовавшим. Но это не означает, что на существовавших полях до сих пор выращивается. Если брать вот их статистику официальную, то растет, но очень медленно количество полей и площадей. В прошедшем 2005 году рост был самый маленький за всю историю возделывания геномодифицированных растений. И в целом всего 4 страны остаются по-прежнему самыми главными лидерами в этой области. Это США, Канада, Аргентина и Китай. Китай выращивает только ГМ-хлопок, который не идет в пищу.
Если говорить об отношении населения к распространению генетически модифицированных растений и об отношении фермеров, которые, допустим, не хотят выращивать генетически модифицированные растения, в странах ЕС проходят какие-то акции протеста против распространения ГМ-растений?
Да, проходят. В частности, в Лондоне в октябре была так называемая демонстрация солидарности. Она собрала несколько тысяч людей на улицах Лондона, причем большую часть из которых составляли именно фермеры. Один из таких фермеров, который работает в Уэльсе, и он на собственном тракторе приехал из Уэльса до Лондона, это несколько сот километров, специально, чтобы принять участие в такой демонстрации, и он был не один.
А то, что касается европейского континента, вот в Германии, например, бывают акции протеста?
Да, конечно. Германия сейчас фактически, можно сказать, в авангарде, поскольку она продолжает, пусть и в небольших объемах, но все-таки выращивать ГМ-кукурузу, и это привело к протестам достаточно радикальным. В 2005 году прошла акция летом. Фермеры, общественники провели акцию, которую они назвали «Освобождение полей», фактически уничтожив часть посев ГМ-кукурузы, вообще просто выдернув.
Вот, насколько я знаю, в 2005 году в Швейцарии был объявлен мораторий на выращивание ГМ-растений. Каковы последствия этого моратория?
Это было даже не просто объявление моратория, это был референдум, который прошел в ноябре, и большинство населения Швейцарии высказалось за запрет выращивания ГМ-растений в стране. До этого в стране были только испытательные поля, на данный момент не выращивается, естественно, в связи с мораторием, и выращиваться не будет еще как минимум 5 лет ГМ-растения на территории Швейцарии. И это, кроме того, имеет еще и экономические последствия, поскольку в Швейцарии был принят так называемый закон по сосуществованию, и это достаточно жесткий закон, гарантирующий незагрязнение обычных полей. Местные фермеры подсчитали, что если бы они выращивали ГМ-растения, то они бы каждый год к минимум 5 евро больше на гектар тратили бы своих личных средств на выращивание растений. Поэтому для них это экономическая выгода, но и, безусловно, имиджевая, поскольку Швейцария становится страной, свободной от ГМО и имеет возможность продавать свою продукцию. Кстати, у них был введен лейбл совсем недавно, который звучит как швейцарский гарантия. И этот лейбл они ставят на свою продукцию. Это равноценно лейблу органический продукт. То есть продукт, произведенный экологически чистым способом.
Ну вот я знаю, что в апреле 2006 года, достаточно скоро, в Австрии, в Вене, должна пройти европейская конференция по существованию, то есть возможности выращивания ГМ-растений безопасным для обычных и органических полей образом. А в принципе, разве такое возможно, чтобы ГМ-растения соседствовали в открытой среде с обычными растениями того же вида?
Сосуществование, вот это так называемое, конечно, невозможно. Это говорят все, кто хоть немножко разбирается в сельском хозяйстве. И разговор прежде всего идет о том, что необходимо принять такие законы по сосуществованию, которые фактически сделают выращивание ГМО бессмысленным. Многократно уже спорили на тему, а вообще нужно ли говорить в принципе о сосуществовании, но поскольку эта идея, она уже есть, и уже принимаются директивы, уже принимаются законы по сосуществованию. Бесполезно этот термин опротестовывать. Гораздо проще в рамках этих законов сосуществования сделать его невозможно просто-напросто. То есть принять такие жесткие ограничения на выращивание ГМО, что фермеры сами откажут это делать.
Ну и как вы полагаете, это удастся достигнуть? Европейский континент станет свободным от генетически модифицированных организмов? Или же все-таки прогресс в области генной инженерии остановить невозможно, и генетически модифицированные растения останутся как и на полях, так и будут поступать в пищу человеку?
Судя по тенденциям последних лет, все-таки возможно будет, по крайней мере, очень резко ограничить использование генномодифицированных растений на территории ЕС, а может быть даже и полностью запретить. Большинство правительств местных и фермеров, и специалистов не одобряет и не рассматривает распространение существующих на сегодняшний день ГМ-растений как прогресс в области биотехнологии, поскольку все заявленные свойства этих растений не несут никаких выгод для потребителей и фермеров. Они исключительно только способствуют увеличению прибыли компаний. Для малых и средних фермеров это абсолютно бесполезно. Поэтому, хотя идут разговоры о том, что существуют и будут существовать растения с полезными свойствами для потребителя, на данный момент их нет. На данный момент мы имеем устойчивые к гербицидам растения, устойчивые против вредителей растений, которые не имеют никакого значения ни для малых фермеров, ни для нас с вами.
С участницей международной конференции Викторией Копейкиной беседовала Марина Катес. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Восстановительные работы на газопроводе в Северной Осетии завершатся к концу дня, сообщил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. Грузинские власти до сих пор обвиняют в диверсиях на газопроводе и линиях электропередач Москву. Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. В Подольске из-за повреждения теплотрассы без отопления оказались около 12 тысяч жителей в 26 многоэтажных домах. В центре Багдада, рядом с так называемой «зеленой зоной», смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 2 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Сегодня ее подготовил мой коллега Сергей Сининский.
Фондовый отдел Московской межбанковской валютной биржи, крупнейшая по объему торгов фондовая биржа России, начинает сегодня торговлю акциями «Газпрома». 10 дней назад свободные торги этими акциями, в которых теперь могут принимать участие и зарубежные инвесторы, начала российская торговая система, вторая из крупнейших в России площадок торговли акциями компании. Компания «Трейдер Медиа Ист», одна из крупнейших на российском рынке рекламных изданий, где ее доля превышает 20%, начинает сегодня первичное размещение своих акций на лондонской фондовой бирже. В России компания выпускает, в частности, рекламные газеты «Из рук в руки», «Работа сегодня», журналы «Оптовик» и «Недвижимость». Ведущим акционером «Трейдер Медиа Ист» является голландский холдинг «Трейдер Классифайд Медиа», выпускающий рекламные издания почти в 20 странах мира. Концерн «Газпром» подписал сегодня соглашение о поставках в России в 2006 году природного газа из Узбекистана. Его цена составит $60 за 1000 кубических метров, почти на треть больше, чем в прошлом году. Общий объем поставок – 9 миллиардов кубометров. Это менее 1,5% от общего объема ежегодной добычи газа в России. Мировые цены на нефть сегодня превысили $69 за 1 баррель впервые с начала сентября прошлого года. А курс евро к доллару достиг самого высокого уровня за последние 4 месяца. Представители Европейского центрального банка в последних интервью не исключили дальнейшего повышения базовых процентных ставок, тогда как представитель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, наоборот, заявил о небольшом риске инфляции, что снижает вероятность нового повышения ставок в США. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 28.29, на завтра 28.05. К евро на сегодня 34.16, на завтра 34.34. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.22.
Экономическую панораму на сегодня подготовил мой коллега Сергей Синицкий. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Екатеринбурге переселенческая организация «Уральский дом» открыла общественные приемные по оказанию помощи трудовым мигрантам, в частности из Киргизии. Проект, который финансирует фонд «Евразия-Кыргызстан», продлится до 2007 года. Подробности о том, как должна складываться жизнь жителя СНГ, приехавшего на заработки в Россию, расскажет наш екатеринбургский корреспондент Ирина Мурашова.
В конце прошлого года Свердловская область стала одной из первых площадок общероссийского эксперимента по амнистии нелегальных трудовых мигрантов. В регион ежегодно прибывает не менее 100 тысяч иностранцев. Официально на работу устраивается лишь каждый пятый, хотя предположительно работают 70% приезжих. Казна теряет от неполученных налогов и госпошлин сотни миллионов рублей. Во время трехнедельного эксперимента работодатели и нелегальные гастарбайтеры могли безнаказанно узаконить свои отношения с государством. Стало, например, ясно, почему некоторые фирмы предпочитают рисковать штрафом в 300 тысяч рублей, но не регистрировать работников, рассказывает начальник управления по делам миграции ГУВД Свердловской области Владимир Нифонтов.
Разговаривая с работодателями, выясняли, что отпугивало в первую очередь это сложность оформления всех документов, это длительность сроков прохождения документов. Иногда оформлялись вот эти разрешения на работу до 2 месяцев.
За 3 недели эксперимента легализовать работников решили 207 предприятий. 1500 жителей СНГ теперь могут жить в Свердловской области без страха. Региональная миграционная служба считает результат успешным. План перевыполнен, но все равно не знает, сколько же гастарбайтеров на самом деле.
Вопрос сложный, и я боюсь называть какие-либо цифры. У меня есть свои подсчеты, но это ничем не обосновано и тем более не на прессу.
Ответ на задачу о числе своих земляков, находящихся на Урале, знает председатель общества таджикской культуры Фарух Мирзоев.
Таджиков зарегистрировано около 8 тысяч. Это 10% от всего. Когда гражданин себя чувствует человеком, когда зарегистрирован, не возникает никаких проблем ни с правоохранительными органами, ни с криминальными структурами, потому что тот работодатель, который зарегистрировал, несет ответственность и контролирует его действия.
В течение 3 недель действия акции наиболее активно регистрировались именно таджики, в том числе благодаря деятельности диаспоры. У живущих в Свердловской области армян связь налажена хуже. На время миграционной амнистии пришелся референдум по изменениям в Конституции Армении. Живущие на Урале граждане этой страны могли высказать свое мнение в екатеринбургском консульстве. Пришло 2000 армян, половина из них нелегалы, многие даже не слышали об акции. Почетный консул Республики Армении в Екатеринбурге Арташес Челенгарян считает, что организаторы амнистии провели плохую информационную кампанию.
Люди даже боялись сказать свои адреса, где они проживают. Люди боятся выходить на улицу, потому что у них с документами не в порядке. Люди просто звонили, говорили, мы можем отправить паспорта, можем отправлять мужчин, но мы боимся семьями приезжать и проголосовать.
Средний Урал – один из самых привлекательных регионов страны для граждан СНГ. Большинство иностранных рабочих составляют таджики. В области также работают выходцы из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении и Киргизии. Без них России придется тяжело, считает директор миграционного центра Свердловской области Михаил Бочкарев.
Действительно, сложные, тяжелые работы, земляные работы. Они привлекали для своих работ, и в том числе бомжей. После первой получки наши бомжи исчезали. Тяжелая работа, раз. И второе, склонность к потреблению спиртных напитков. Что касается трудовых мигрантов, то они как раз вот этим не страдают. Главная задача – заработать как можно больше и отправить на родину.
Федеральная миграционная служба сейчас изучает результаты амнистии в Свердловской области, чтобы решить, проводить периодически такие акции по всей России или нет. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
25 лет назад были освобождены американские заложники в Тегеране. 66 дипломатов были захвачены при штурме американского посольства иранскими студентами, стражами исламской революции, также называвшими себя учениками имама Хомейни. Об этом кризисе и его уроках в свете нового противостояния с Ираном рассказывает Алан Давыдов.
20 января 1981 года в должность вступил новый президент Соединенных Штатов, республиканец Рональд Рейган. Эта инаугурация венчала конец драматической эпопеи под названием «Кризис с заложниками в Иране». Выступая на инаугурационном обеде, новый 40-й президент США сообщил радостную весть. Около получаса назад самолеты с нашими пленными покинули воздушное пространство Ирана. Теперь они свободны. Все началось 1 ноября 1979 года, когда иранский духовный лидер Аятолла Хомейни призвал своих соотечественников выступить против интересов Соединенных Штатов и Израиля. Через три дня до 3000 студентов ворвались в американское посольство в Тегеране и захватили 66 сотрудников дипломатической миссии. Студенты требовали выдать свергнутого и бежавшего в США шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Они утверждали, что шах замышляет вернуться к власти, хотя свергнутый монарх был болен и проходил в США курс лечения. Соединенные Штаты отказались выполнить требования студентов в Тегеране. Президент Джимми Картер заморозил хранившиеся в США иранские активы на сумму 8 миллиардов долларов и прекратил импорт иранской нефти. После того, как многомесячные переговоры закончились ничем, Картер отдал приказ начать операцию по спасению заложников, закончившуюся шумным унизительным провалом. Двигатели американских вертолетов, предназначенных для броска американского десанта с аэродрома в иранской пустыне в Тегеран, отказали, а машина, попытавшаяся взлететь, врезалась в самолет. Тем временем стало известно об издевательствах иранских религиозных фанатиков над американскими заложниками. Пленников с завязанными глазами часто выставляли на обозрение толпы, оскорбляли и оплевывали. На изнурительных допросах их заставляли признаться в участии в антииранском заговоре, вспоминает бывший военный атташе посольства США в Тегеране полковник в отставке Чарльз Скотт. «В самую первую ночь они пришли за мной и вытащили меня за ноги. Надели на глаза тугую повязку и глумились. Дескать, ты, полковник, должен сознаться, что служишь в ЦРУ. Я отвечал, я полковник американской армии и послан сюда, чтобы помогать вашему народу и вашим военным. Тогда они сняли повязку и начали жесточайшие допросы, которые длились 3,5 недели. Большую уступчивость в ходе кризиса с заложниками Тегеран проявил во второй половине 80-го года, после смерти бывшего шаха в Египте и вторжения Ирака на территорию Ирана. Сразу же после ноябрьских президентских выборов в США администрация Картера, срок которой истекал, с помощью посредников договорилась с Ираном об освобождении заложников в обмен на разморозку его активов и гарантии от судебных исков. В день вступления преемника Картера на пост президента заложники были доставлены в Западную Германию, оттуда в США. Американских дипломатов дома встречали как героев. В чем значение опыта тех событий 25-летней давности для сегодняшней действительности? Об этом я спросил вице-президента Вашингтонского фонда защиты демократии Дэвида Силверстайна. Во время кризиса заложников в Иране иранским радикалам, а заодно и всем другим террористам, ясно было дано понять, как дорого им обойдется захват американцев, представителей Запада, в заложники. Позже такую же позицию США и их союзники не раз проявляли в международных переговорах по иранской ядерной программе. Думаю, тогда, 25 лет назад, иранцы впервые получили возможность наблюдать, как действует наша политическая культура и наша культура вообще. Но политическая культура руководства Ирана, судя по его несговорчивости в вопросе о ядерной программе, не претерпела существенной эволюции. О какой эволюции может идти речь? В действительности иранцы от одного крайне радикального режима перешли к другому. Нынешний президент Ахмадинеджад словно возвращает свою страну во времена исламской революции 79 года. Именно такую картину сегодня наблюдают в Иране США и Запад. Увы, но это плохой знак для всех, кто хочет жить в мире, свободном от ядерной угрозы. Каким вам видится основной урок 444-дневной эпопеи с американскими дипломатами 25-летней давности? Думаю, основной урок в том, что, ведя дело с Ираном, в случае необходимости полезно демонстрировать силу. Реальность такова, что сила – это единственное, что понимает нынешнее руководство Ирана. Как и большинство других диктатур, они понимают, что Соединенные Штаты – самая мощная страна в мире, обладающая оружием и решимостью применить его в случае серьезной опасности. Я не исключаю, что Соединенные Штаты будут готовы оказать на иранский режим и силовое давление. Но задача сейчас, конечно, состоит в том, чтобы помочь самим иранцам расшатать репрессивный радикальный режим, не доводя дело до открытой конфронтации. В лучшем случае, я надеюсь, мы сможем не только предотвратить появление ядерного оружия в руках фанатиков, но и поможем иранцам выйти на путь к демократии и свободе. Так вице-президент Вашингтонского фонда защиты демократии Дэвид Силверстайн резюмировал уроки кризиса с захватом американских заложников в Иране 25 лет назад.
С ним беседовал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждет подробный репортаж нашего специального корреспондента в Страсбурге о сессии ПАСЕ, открывшейся буквально час назад. И, конечно, мы еще раз вернемся к теме прекращения судебного процесса над турецким писателем Орханом Памуком. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».